Но, тем не менее, вот это вот одна из таких серьезных преград на пути тантра-йоги. Почему? Тантра-йога очень быстрый метод. Иногда можно достичь в ней результат за дни и месяцы, тот, который добивается годами или там десятилетиями. Но в то же время не все-то его смогут переварить. Не все смогут его переварить. Почему? Если есть вот это отношение. Поэтому надо, знаете, как говорить, как очень надо, да, себе зубрить, что это энергия жизни. Если есть что-то светлое, благодаря чему вы живете, то только благодаря этой энергии. И если от этой аксиомы отходить, то все, весь остальной, вот этот трактат и миллион других книжек становятся бесполезны. Почему? Многие люди заигрывают с сексуальной энергией. Ну, понимаете, это, о, это какой-то культ, это что-то такое интересное, восточное, да, еще и секс. Ну, давайте попробуем. А потом, сделав что-либо неправильное, как бы чувствуя себя опустошенным и как бы немножко вот, как бы отрицательную сторону, вот тут начинают всплывать эти все мысли, все эти табу. Они всплывают и говорят, ну понятно, об этом же вся традиция говорит, и это правильно. Да? То есть традиция действительно говорила, что ты неправильно потратишь, ты опустошишь себя. Но в то же время надо как бы изначально это из себя удалить. Если это будет в дальнейшем, эти практики, понимаете, просто перестанут работать, если вы будете считать, что что-то есть в сексуальной энергии грязное. Просто, знаете, это как-то кнопка, как выключатель. Считаете, что грязное? Вот даже если вы сделаете самые там все упражнения, все как надо, и все медитации, а вот не сработает. Не сработает, и все. Но это уже тонкости. Именно по этой причине этот пятый афоризм вот как раз и посвящен ей. Теперь дальше идет. Любая трансформация нашего сознания возможна только лишь благодаря нашей энергии. Вот мы сегодня с вами начали лекцию с того, что начали рассматривать вот это сверхсознательное состояние самадхи. Так вот, мы с вами обычные люди, а вот эти йоги, они что-то достигли этого сознания. И вроде это что-то интересное. А как бы нам самим это испытать? Ну, разумный вопрос, да? Так вот, только лишь используя нашу единую энергию, мы можем изменить свое сознание до вот этого уровня сверхсознательного состояния, самадхи. Другого выхода нет. Поэтому нам надо как-то манипулировать вот с этим источником, единым источником нашей внутренней энергии. И способ, значит, вот управлять этим единым источником нашей внутренней энергии через управление сексуальной энергией является самым мощным и самым быстрым, но в то же время и самым опасным. Знаете, как вот напряжение высоковольтное очень быстро все делает. Но с другой стороны, в общем-то, надо голыми руками за провода, что называется, не хвататься. То есть надо известные вещи соблюдать. То есть, как бы, одно из самых первых мер предосторожности, это вы должны очень четко понимать, что нет ничего более чистого, святого и возвышенного, чем сексуальная энергия. Это вот самое первое, как бы, если угодно, правило безопасности, если так можно сказать. А вот. Об этом здесь и сказано. Об этом здесь и сказано. Теперь дальше. Шестой. Да? Наша сексуальная энергия низводит нас, значит, в ад. То есть твоя здесь опечатка, твоя. Твоя сексуальная энергия возносит тебя в рай. Она тебя порабощает или освобождает. Будь внимателен. Теперь вот коснемся как раз еще раз вот этих вопросов табу. Почему все религии настоятельно говорят одно и то же? Ты ж смотри, ни-ни. Это во всех религиях. Не прелюбодействует, нет. То есть вот огромный такой перечень того, что делать нельзя, не надо. Вот все, что связано с сексом. В любую религию пойдите, везде. Так или иначе, но это будет. Потому что, так как это очень сильная сила, в неграмотных руках она вас бросит вниз. Именно поэтому, что вот человек, который, знаете, как бы начинал позволять себе слишком многое в этом плане, как правило, статистика показывала, что он, ну знаете, как «Возвращение блудного сына», даже есть такая картина. Вот, что, как правило, сперва весело, а потом человек все больше и больше чувствует, что он как начинает себя чувствовать опустошенным, что вот он тратит, а с каждым днем становится все меньше, 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 меньше. Он как бы падает, деградирует. И внутренние ощущения. В общем, целый-целый спектр. Иногда он совершенно невыразим. Иногда он совершенно не, ну как бы не... Ну, трудно объяснить, вот там человек становится раздражительным, не может сосредоточиться, там, и так далее, и так далее. Вот этот огромный спектр вот таких негативных эмоций, которые его как бы кидают вниз, в грязь, как бы, он себя даже ощущает, что вот он как это, стал греховный, вот такое понятие, стал греховным. Почему? Именно по этой причине. Это очень сильная, сильный источник энергии. Понятно, если его направить не туда, куда надо, то никуда, туда, куда не надо, и попадешь. И он действительно, существует эта система табу, только лишь для того, что лучше вообще не трогать, чем взявшись, значит, вот попасть куда-то вниз. Но с другой стороны, есть другая, знаете, поговорка: греха бояться, детей не рожать. Если бы все табу свято выполнялись, поверьте мне, мы бы вряд ли с вами жили на этом свете. То есть, все равно светлый, сильный потенциал есть. И как бы человек сильно не обжигался на сексуальной энергии, как бы он как бы сильно вниз не падал, проходит какое-то время, она как бы восполняется, и она как бы стирает все, весь, ну как бы ощущение негатива. Это вечная тема, вечная тема. То есть эта энергия, она сильнее любого табу. Эта энергия, вот с точки зрения формального определения йоги, она сильнее силы разума. Сколько бы вы себе не придумывали теорий, табу, ограничений, эта энергия накапливается, потом, знаете, как вода за плотиной. Плотина это табу, а вода это энергия. Вот если вы не знаете, как с ней обращаться, вот вы говорите, все, ни больше не дотрагиваться, не смотреть, там вообще ничего не делать. Эта энергия, да, хорошо, не будем. Но ее уровень растет, доходит до критической точки и потом смывает, знаете, как этот поток, разрушая на своем пути все деревни и все строения и все на свете. И вот это, к сожалению, очень часто встречается, что человек как бы обожгется, говорит «ни-ни-ни», но этот вопрос не исследует до конца. Опять у него набирается энергия, и как, знаете, вот есть такое вульгарное выражение «крышу снесло», да, говорят, ну как же ты так там поступила, или как же ты так поступила? Она говорит, ничего не могла сделать, разум затмился, все, и понесло. Обычно начинают говорить, ну, надо было думать. Но с точки зрения йоги, думай, не думай, потенциалы, сила, энергии сексуальной выше, чем все мысли. Потому что как бы в этом смысле разум, он вот по спектру контролируемых энергий, он слабее, чем сексуальная энергия. Еще раз хочу подчеркнуть, иначе мы бы с вами бы вымерли, если бы наши предки четко следовали всем религиозным принципам, нас бы с вами, наверное, на свете не было. Поэтому рано или поздно, то есть все традиции табу, они держатся, но потом все равно жизнь берет свое. То есть это два таких момента. Благодаря нему мы живы на этом свете. Благодаря нему мы можем, значит, опять там упасть низко. Но благодаря нему мы можем и подняться очень высоко. Это как раз наука тантра-йоги и занимается тем, что она нас учит, как же с этим потоком, как же с этим, с этой энергией надо обращаться. То есть, что вообще, как, знаете, куда бедному крестьянину, что называется, деться? Что с одной стороны вроде и табу не работает, и вроде тратить ее тоже как-то не так. А вопросы эти возникли и не вчера, и не позавчера, а в йоге они отработаны достаточно хорошо. Более того, они отработаны в тантра-йоге до совершенства. Но, к сожалению, не все эти методы нам доступны по тем или иным причинам. Одна из причин, просто не дошли там, не сохранились практики, учения, наставления. Другая причина, некие вещи до сих пор лежат в этих храмах, и жрецы пока еще не видят возможным их обнародовать, не видят кому дать. Понимаете, да, есть и такие моменты. Но самая, конечно, большая проблема, это в том, что пока еще человечество не созрело. Пока еще не созрело для... Оно не задается пока. Это пока не стало таким, знаете, неразрешимым вопросом. Вот как станет, тогда и появится. Так вот, в общем-то, многочисленные трактаты и многочисленные ответвления тантра-йоги учат, как же эту энергию можно заставить подняться нас до высочайших уровней духовности, то есть нашего духовного развития. И это действительно очень грандиозная и сильная такая наука. Более того, она настолько становится необходима вот йогу и йогине в его повседневной жизни, что, честно сказать, это второй вопрос, который надо, который вот приходит на повестку дня, когда человек начинает заниматься йогой. Сперва он как бы занимается своим физическим телом, а потом рано или поздно становятся вопросы взаимоотношения со своей там подругой или женой, или там невестой, или другом, значит, мужем, или женихом, ну как угодно можно это называть. И весь спектр этих вопросов связан вот с этими моментами. И вот тантра-йога на них отвечает. И более того, что эта сила может вас поднять очень и очень быстро, на очень и очень высокие уровни духовности. Теперь касаемо самадхи. Мы начали, значит, рассматривать вот, самадхи. Что же это такое? И какое отношение, допустим, сексуальная энергия имеет к самадхи? Так вот, только лишь используя единую энергию и в первую очередь, и наиболее легко, используя сексуальную энергию, очень легко достичь самадхи. И продолжение этой темы. Самая величайшая йога вот у нас, в нашей, так сказать, школе считается йогой влюбленности. Там, где, соответственно, принцип, если так брать с точки зрения йога-сутр Патанджали, заключается в том, что когда юноша видит свою девушку, в которую он влюблен, у него не остается ни одной мысли, кроме его девушки. Или наоборот, у девушки, кроме его юноши. И это спонтанное состояние самадхи. Именно поэтому влюбленные ведут себя иногда странно, но всегда создается впечатление, что какая-то небесная сила ими руководит. Вот даже говорят, ну ты что, влюбился, ты так себя ведешь, да? Состояние влюбленности, строго говоря, это, вот мы сегодня начали с этого вопроса, это форма самадхи. Это одна из форм самадхи. Безусловно, эту форму надо усиливать. Это тот подарок, который нам дают небеса. Я прошу прощения за вульгарность на халяву. Вот просто так, каждому. Вот мы в состоянии влюбиться. Вот нам дают попробовать самадхи. Ну, безусловно, в его в одном аспекте. Если же правильно не растратить свою влюбленность, то можно очень легко перейти к состоянию вот самадхи с объектом, садикальпа, а затем перейти к нирвана кальпа самадхи, то есть самадхи без объекта, высшая самадхи, полностью сжечь всю свою негативную, ну правда и позитивную карму, кармы не должно быть никакой, и стать по-настоящему свободным, то есть стать всемогущим, и тогда счастливым, ну какие угодно применяйте применяйте, значит, название, потому что все равно это состояние мы не можем описать в терминах человеческой речи. Нет таких слов. Вот об этом я хотел с вами сегодня поговорить. Есть ли какие-либо вопросы по этому предмету? По этим двум афоризмам. Да, ну и опять же, возвращаясь к пилюле влюбленности, понятно, сексуальная энергия, секс. Он может влюбленность либо очень сильно усилить, либо полностью уничтожить. Значит, как правило, по статистике больше уничтожает. Как только юноша и девушка друг друга за руку, значит, касаются, все восторженно, восторженно. Потом, понятно, наступает медовый месяц, когда они близки физически. А потом наступает уже что-то такое, в общем-то, что с трудом можно назвать влюбленностью, даже вообще нормальными отношениями. То есть, как бы, человеческими, когда они начинают ругаться там и так далее, и так далее. То есть, как бы, вот пока это все на расстоянии, все это, значит, пока нет вот этой активного задействования сексуальной энергии, это склонно идти на усиление влюбленности. Ну, это я вам уже какие-то такие моменты из йоги влюбленности начинаю, так сказать, говорить. Даст Бог, я когда-нибудь прочитаю курс по этой йоге. Вот. А потом, когда, значит, вот уже все идет, физический контакт, уже полностью задействована эта энергия, а так как мы не готовы, мы же ведь живем с табу в голове, мы себя не готовили, мы ни физически, ни морально, ни ментально не готовили себя к общению, допустим, с женщиной или женщиной с мужчиной. Понятно, что мы направляем энергию куда ни попадя, согласно своей предыдущей карме. А карма иногда бывает совсем витиеватая. То есть это точно так же, как направляющий активный самолет. Вниз, значит, вниз полетишь. Вверх, значит, вверх полетишь. А так как мы еще не знаем, где вверх, где вниз, мы начинаем как-то обезьяна за штурвалом, значит, реактивного самолета делать виражи. Вот. Иногда мы врезаемся в землю, понятно, конец любви, горькие разочарования, и мы себя спрашиваем, как же я мог ее любить? Как же я могла его любить? Он же такая скотина оказалась. Да? Вот. А почему? Потому что, опять же, разрушили сами. Вопросы?
Ну, как же узнать, где вверх, где вниз?
Что?
Как же узнать, где вверх, где вниз?
О, нет, это отдельная тема, значит, вот если мы говорим про йоги, про йогу влюбленности, это отдельная серьезная тема, это, ну, не так просто все, это достаточно серьезные знания, долго. Вот, ну, отчасти вот этот вот трактат, 108 афоризмов, нас к этому готовит. Он как раз и дает некие такие, знаете, как по дороге, когда едешь, встречаются знаки, там, обгон запрещен, там, или еще что-нибудь. Вот подобно этому есть перечень неких таких знаков, которые, безусловно, нам не скажут, что мы встретим на дороге, но предупредят, если есть что-то там впереди, на что надо обращать внимание. То есть это вот оставшиеся, сколько там, 100, да, афоризма. Вот. Это достаточно серьезный вопрос. Значит, еще раз напомню, триаду. У нас как бы все делится, вся касаемая вот эта вот йога, она три ступени. Это первая, йога союза, это как база, на ней надстройка тантра-йога, и высшая — это йога влюбленности. Пирамида из трех таких, как это сказать, плит. Вот мы сейчас с вами занимаемся серединой. Это стал, ну, как бы, тантра-йогой. На каждом из этих уровней есть вот именно эти указатели, действительно, как не направить вверх или вниз. Но если йога союза, это больше физическое. Почему? Ну, если уж начали вы заниматься сексом, ну, йога союза, да? Йога секса еще иногда называется она, то уж найдите способ по полной программе задействовать свою вот эту способность наслаждаться через секс. Вы должны, знаете, Камасутра отдыхает просто. Это гораздо более серьезное учение. То есть это физическое учение.
Как можно направлять или вверх, или делать, вниз? Даже если занимаешься йогой союза, нужно ли направлять, вот, чтобы опять это не влезло в наше сознание?
Не, Вик, сейчас там нет однозначного вопроса, как, куда...
То есть здесь уже без разницы.
Что?
Ну, куда же направлять?
Нет, давайте не будем ничего говорить на эту тему. Каждый из... Знаете, на то это... поэтому этого никто и не знает, что это в двух словах не объяснить. То есть есть. Вы, не, вот вы можете объяснить, как, какие правила дорожного движения в двух словах? Нет, не можете. Много слишком всяких нюансов, моментов на каждом уровне. Вот точно так же и здесь, как бы. Значит, ну я просто к чему хочу сказать. В йоге союза это все, что касается физических тел. Тантра-йоги это больше, что касается эмоций, переживаний, воспоминаний, мыслей, желаний. Вот, как бы йога влюбленности это причинное тело. Высший пилотаж, ну о нем отдельный разговор. Вот, вот. Есть ли еще вопросы? Ну, если вопросов нет, а времен у нас 35 минут. Так, ну, можем, в принципе, идти далее. Но, наверное, все-таки...
А вот можно вопрос?
Да.
А вот как бы вот, ну, вот есть же система там бхакти-йога. Ну, это, конечно, немножко, ну, не то вот, что йога влюбленности, да, но вот... Ну, вот...
Разве это не йога?
Ну вот бхакти-йоги, они же тоже вот у них вот это вот связано, наверное, с причинным телом, как-то вот они как бы стараются вот, ну, сделать так, чтобы они увидели как бы высший какой-то вот образ, да? То есть они как бы себя, ну вот они, допустим, находятся на ступени, когда еще вот, ну, не достигли, да, вот состояние там, ну, самадхи того же, да? И вот они как бы пытаются вот с помощью бхакти-йоги как бы вот вызвать, ну, влюбленность, да?
Ну, а, да, это отчасти как бы до определенной степени. Мне очень как бы тяжело комментировать, как соотносится бхакти-йога с йогой влюбленности, по той простой причине, что это, безусловно, системы в каких-то моментах пересекающиеся, но все-таки я должен быть строгим в традиции. То есть как бы есть моменты, которые вот в, так сказать, ну, вот, в бхакти-йоге освещены несколько по-другому. Хотя, вероятно, о том одном и том же.
Да, ну как бы я вот вопрос заключается в том, что ну, воздействует ли бхакти-йоги как бы на причинное тело. Ну, я не спрашиваю, что
ну, то есть, вопрос про бхакти-йога.
Одинаковыми вот йога влюбленности и бхакти-йоги, ну там свои какие-то вот нюансы, да? Но вообще вот воздействует ли как бы бхакти-йога, вот они тоже воздействуют ли они на свое вот причинное тело?
Ну, вот. А, я понял вопрос. Ага. Ну, давайте тогда начнем, опять же, с определения. Не все знают, что такое бхакти-йога. Есть одно из направлений йоги. Ну, в йоге очень много направлений. То есть, я еще раз хочу подчеркнуть, что если вы хотите заниматься йогой, это не обязательно, что вы должны стоять на голове или там скручивать себя в позу лотоса. Это вовсе не обязательно. Вот, но... да, это крайне желательно, конечно же, иногда жизненно необходимо, но есть и другие ответвления, значит, методы бхакти-йоги, а один из них это бхакти-йоги, это йога преданности, преданности, там, в первую очередь это преданность. А, вот почему, как бы вот, вы там понимаете, да, вот, термин преданность и термин влюбленность, они хоть и подразумевают, в общем-то, одно и то же, но все-таки согласитесь, это как-то немножко все-таки...
Ну, разные ассоциации возникают.
Да, разные ассоциации. Хотя, может быть, ну, в общем, мне трудно сопоставлять два этих термина. Вот почему я так аккуратно, без комментариев оставляю, на какой степени бхакти-йога совпадает с йогой влюбленности, а начиная с какого момента, это совершенно другое. Вот мне тяжело про это сказать. Теперь поэтому я буду отвечать с позиции не йоги влюбленности, а с позиции бхакти-йоги. Так вот, согласно позиции бхакти-йоги, безусловно, когда человек ее практикует, он, конечно же, задействует причинное тело. И задействует его настолько сильно, что иной раз... как бы достигает даже быстрее неких моментов, нежели йог, который занимается там, другими видами йога. Но есть одно очень серьезное но. Не каждому она подходит. Бхакти-йога больше подходит людям с определенным складом характера, души, если угодно, с определенным воспитанием, ну, определенной традицией. То есть это вот есть люди, для которых вот лучше бхакти-йоги ничего и не надо. Но есть люди, для которых она, как сказать, немножко скучновато и непонятно. И тяжело человеку, ну, заниматься ей. Очень тяжело, потому что как-то для него это
нерационально.
Да, где-то кому-то кажется она нерациональна. Ну, вот такой пример. Вот, вероятно, вот все видели кришнаитов. Кришнаитов, да? Очень замечательная такая вот одно из, так сказать, течений, проявлений одной из религий. Вот, а основная из йог, да, они тоже, кстати, себя называют йогами. Вот, но они говорят, что у нас основная йога – это бхакти-йога. Преданность, как они говорят, Господу Кришне. А, и когда их спрашиваешь, ну а как же насчет там хатха-йоги, там, на голове постоять? Они, как правило, ну, по-разному отвечают, но в основном ответ сводится к тому, да-да, это все замечательно, это все, в общем-то, надо делать, да, но на самом деле, как бы, хатха-йога выше хатха-йоги, поэтому можно ей и не заниматься. То есть будешь заниматься хатха-йогой, всего достигнешь. Правду они говорят или неправду, ответить невозможно. Почему? Есть люди, для которых правда, есть люди, для которых неправда. То есть есть вопросы, которые бессмысленны. Так вот, у них... Основной такой момент воздействия, безусловно, через преданное служение Богу, кришнаиты. Вот что, кто такой кришнаит? Кришнаит – это человек, который преданно служит Кришне. У него как бы есть, ну, если угодно, ну, как его, как сказать, господин, обычно говорят, лорд Кришна. Вот, ну, лорд – это с английского, как, по-русски это Господь, вот, если по-русски говорить, Господь. Вот. И многие из кришнаитов достигают парадоксальных высот. Просто парадоксальных, действительно, они палец о палец никогда не ударили, чтобы там согнуть свое тело. Но по уровню, в общем-то, они поднялись очень высоко. Но, к сожалению, иногда вот попадаются и другие экземпляры, на которого смотришь и думаешь, Господи, да ему бы часика два бы каждый день хатха-йоги, пускай в хатхи-йога, но еще плюс и хатха-йога. И все было бы замечательно. Почему? Ну, это видно иногда. Ну, слишком бледный цвет лица, безжизненный какой-то. Да? У них что, с диетой там? А про секс там вообще лучше не говорить. Я, честно говоря, там они, ну, как-то там очень все строго. Там 12 раз в год. И то только для зачатия детей. Вот. А больше меньше. Ну, то есть, ну, я опять же могу что-то там неправильно говорить, потому что много направлений, ответвлений. Кто-то так считает, кто-то по-другому. Опять же, я лезу не в свою епархию. Вот. Но когда с этим сталкиваешься, понимаешь, что вот хорошо бы им бы еще бы и хатха-йоги, и других бы йог добавить. Но, строго говоря, через йогу преданности, через хатхи-йогу, они, конечно же, воздействуя на свое причинное тело, безусловно, причина. Причина всего. Для чего он что-то делает? Для чего делает кришнаит хоть что-нибудь? Он служит Господу Кришне. Причина, да? Для чего ты там ходишь на работу? Я служу Кришне. Для чего ты ешь? Я ем для того, чтобы служить Кришне, да, там, и так далее. То есть, как бы мотивация, ну, потом и причинное тело. Хотя это очень вульгарное объяснение причинного тела, но отчасти оно работает. Вот. Оно и заставляет меняться потом и все остальные структуры. Как ментальное, значит, тонкое тело, так и физическое, в конце концов. Вот. А вот такой ответ.
Ну вот это вот, да, я понял ответ. Вот эта вот концепция причинного тела, она вот вообще сложна.
Сложна. Самая сложная, очень трудная. Наш разум, он как бы, знаете, вот как вот у медиков есть разные оболочки разума, есть такие древние ядро мозга, то, что нам от рептилий досталось. Центральные где-то там в глубине, да, а есть более поздние образование, наслоение. Вот подобно этому, мне иногда кажется, что и вот и все, что мы называем нашим разумом, это всего лишь как бы такие вариации нашего тонкого тела. Эмоции, мысли, инсинуации, воспоминания и так далее, и так далее. Но как только что-то касается более глубинных моментов, связанных с наслаждением или страданием, а причинное тело, оно, в общем-то, это его функция. Оно определяет наслаждение либо страдание. Оно самое глубинное. Ну или как вот у физиологов, самые древние вот эти вот структуры, которые там еще там, у рептилии, там, допустим, были, тогда разум быстро слетает. Ну, вспомните, если вы очень голодные и долго не ели, да, то согласитесь, у вас разум по-другому работает. Или, ну, в общем, много могу примеров приводить, когда вот разум работает по-другому. Вот сегодня мы отчасти коснулись секса, так это то же самое. Когда на более глубинные причинные уровни влияет, значит, эта сексуальная энергия, разум дает сбой. И очень тяжело его контролировать. Вот, и практически невозможно контролировать, потому что мало ли какую, это защитный механизм эволюции, мало ли какую философию завтра придумает человек, что вообще нельзя сексом заниматься. Так это же значит род людской вымрет. И это как бы такой очень мощный, защитный, совершенно свирепый механизм, который, знаете, как в компьютере обнуляет все программы, если что-то стало угрожать продолжению рода. Понимаете? Какая бы это ни была самая распрекрасная йога или религия, она, знаете, как бы правит только до определенного уровня, а выше определенного уровня включаются глубинные эти механизмы причинные, которые, если идет вразрез философия, любая философия продолжению рода, просто это все смывается под ноль. И это правильно. Это, может быть, один из самых высочайших подарков, который нам вот Господь Бог подарил. Значит, мы понапридумывали себе идей, я вас уверяю, и давно бы уже вымерли, как динозавр. Есть такой даже рассказ фантастический, что динозавры придумали себе идеи, все устали, увлеклись и вымерли, да? Вот. А с человеком уже такие номера, все больше. Вот. Еще вопросы?
Хорошо,
все, time is up.